Максим Зависимый. Мы слушаем спикерскую Бени Якова о разделе «Страхи». Это семинар «Духовный путь. Четвертый шаг». Первая часть раздела «Страхи». И мы разбирали несколько последних встреч обиды. И слава Богу, у нас были обиды, которые надо было разбирать. Мы открыли для себя в программе, что одна из самых важных вещей, которые программа дает нам, это то, что мы можем жить с этими обидами в мире и не действовать, исходя из них. Это огромный подарок. Потому как, если я одержимо начинаю пытаться избавиться от какой-то обиды, я захожу в еще больший ступор и самоконцентрацию. Каждый раз, когда мы обсессивно, одержимо пытаемся избавиться от какого-то дефекта, это только усиливает этот дефект, потому что мы в концентрации на этом дефекте. Особенно это происходит с обидами. Нам следует сместить фокус с обиды, и нам следует попытаться увидеть какие-то хорошие части в человеке, хорошие свойства. Нам необходимо было осознать, что эта обида, если мы ее для себя сохраняем и не отпускаем, то она нам приносит душевный вред. Это яд, это то, что мешает нам жить. На сегодняшний день я очень сильно стараюсь воздерживаться от того, чтобы впадать в ощущение обиды. Потому как это должен быть образ жизни. Это некоторый договор, который мы подписываем с Богом. И это именно то, что называется в программе «Принципы высшей личности», когда я стараюсь идти и служить этому миру, а не конкретным личностям. Я стараюсь служить и обслуживать этот окружающий мир и быть ему полезным. Не важно, что мы чувствуем, важно то, что мы делаем. Я стараюсь выйти из самоконцентрации и отдать от себя, найти способ быть полезным. И я это делаю не из-за того, что мне так легко или мне так удобно жить. Нет, я это делаю на сегодня, потому как это желание моей высшей силы. Это то, чего хочет от меня этот духовный путь. Если я хочу прийти к свободе, которую эта программа мне обещает, мне надо жить ее принципами. И там, где заканчивается мой здравый смысл, моя логика, начинается духовность. Если я начинаю включать свою голову, рационализаторство, то я теряю духовность. Я принял решение развестись со своим эгоизмом и со своими эгоистичными личными желаниями. Это для меня означает руководствоваться духовными принципами, жить в соответствии с этими принципами.
והרבה פעמים זה אומר, בשפה של הג'ונגל, כן, להיות פיירית, ולחבוד שכאילו, מה, אני כלום? לא, את לא כלום. את בת של אלוהים.
И если я на эту позицию буду смотреть старыми очками, то мне будет казаться, что я какой-то лошок, который позволяет каждому наступить на меня. Но на самом деле это не так. На самом деле я ребенок Бога, и я хочу начать жить духовной жизнью. Я хочу прийти к свободе от зависимости. И это именно те действия, которые от меня требуются. Тема этой встречи — это страхи. И знаете, я в последнее время делал медитации, я задался вопросом, а был ли у меня период в жизни до выздоровления, когда я чувствовал радость, веру, я был действительно подключен к этому состоянию, к состоянию свободы? И это действительно интересный вопрос. Я сам себе отвечаю, что нет, этого не было. И если я смотрю в свое прошлое, то я вижу, что я из своих страхов делал какое-то божество. Это означает, что моим Богом был страх. В какой-то момент жизни я вообще перестал быть способным жить без страхов, без беспокойства и тревожности. И потом я осознал, почему я на самом деле был всю жизнь зависимый. Почему я заходил в одержимости? И вот действительно, это хороший вопрос. Были ли у меня в жизни какие-то периоды, когда я чувствовал себя освобожденным от вот этой тревожности, что я жил без вот этих тревог? Я жил с радостью и свободой. И сейчас я осознаю, что это связано с моими врожденными дефектами характера. С того самого момента, когда моя душа появилась в этом мире, у меня было такое ощущение, что я родился со страхом. Это очень тяжело так жить. Очень важно увидеть, каким образом страх искажает нашу реальность, искажает наши реакции, как страх влияет на наши действия. И нам наша программа говорит, у тебя есть страх, тебе нужно подключиться к вере. В голове это очень просто связать одно с другим. Мы хотим заглянуть чуть более глубоко. И если мы рассматриваем страх, то нам нужно разделить чувство страха от дефектов, тревоги и страха. У меня есть чувство страха, которое меня оберегает, которое очень обо мне заботится. Это нормальное человеческое чувство. И в этом чувстве страха у него есть какая-то реальная причина. То есть есть здравый смысл. Этот страх, вот это здравое чувство страха, оно представляет собой какой-то предупредительный сигнал. Я вижу красный светофор, я боюсь попасть под машину, я не перехожу улицу. Если я вижу какую-то опасную ситуацию, я не захожу в нее. Это здравое чувство страха, которое заботится обо мне, оберегает меня. И у меня, как у зависимого, вот это здравое чувство страха и реакция была очень сильно перевернута, потому как, чувствуя вот это чувство страха, я мог начать делать какие-то безумные вещи. Чем больше я боялся в прошлом, тем больше я атаковал. Чем больше я боялся, тем больше я делал безумий, тем больше я делал безумных действий и вещей, которые полностью отключены вообще от реальности. С самого детства это было. То есть у нас есть чувство страха, и это чувство меня не парализует, оно меня не погружает в какую-то тревожность. И это какое-то более-менее уравновешенное чувство. Там есть здравый смысл. Там есть реальная связь между вот этим чувством, здравым смыслом, реальностью. Какая-то реальная причина. Я ощущаю этот страх, и я предпринимаю какие-то действия. И когда этот страх становится дефектом моего характера, в те моменты, когда этот страх парализует меня полностью. Этот страх, дефект характера, он полностью искажает мою реальность, мой взгляд на вещи. И я начинаю принимать решения или же действовать, исходя из этого дефекта страх. Этот страх начинает полностью управлять мной, и я захожу в одержимость. Страх начинает контролировать нашу жизнь. И в четвертом шаге я увидел корень этого. Я увидел, что я являюсь существом, у которого страх является самым главным чувством, и я ни на кого не надеюсь. И я не надеюсь на себя также. И когда в своей жизни мне требовалось принимать какие-то решения, мне нужно было обратиться к каким-то более могущественным личностям или силам и спросить у них разрешения. И даже несмотря на вот это разрешение и направление силы более могущественной, я все равно ни в чем никогда не уверен.
ואומר, נכון שכוח גדול מהניסיון שלו, הוא נותן לי בעצם דרך שהוא עבר. זאת אומרת, עבודה על פחד זה להבין שלא לתת לפחד לנהל לי את החיים, שלמרות הפחד אני עושה פעולות.
И работа над страхом в программе заключается, что я не позволяю страху руководить моими действиями. Я стараюсь принять решение и совершить действие, несмотря на этот страх. Несмотря на этот дефект, страх. И знаете, я заметил выздоровление очень интересную вещь, что для того, чтобы понять, что есть что, и начать как-то действовать, мне надо бросить себя вот в эти действия. Когда я иду в своих действиях, руководствуясь страхом, я оставляю Бога, я бросаю Бога.
עבודת התוכנית זה לא רק להתחבר לאלוהים, זה לתת לאלוהים להשפיע על החיים שלנו, ולתת לאלוהים להשפיע על החיים שלנו, למרות הפחד, זאת אומרת, אני חובה.
И важная часть работы по программе – это дать Богу повлиять на нашу жизнь. Мне нужно дать Богу повлиять на мою жизнь, несмотря на свои страхи.
Пахад, אני מרגישה פחד, אני כולי פצצה של פחד.
Я могу чувствовать страх, страх может разрывать меня. Я как будто бы существо, которое и есть один большой страх. Но несмотря на это, я совершаю какое-то действие, основанное на мужестве. И может быть в этот момент я вообще не чувствую поддержки Бога, потому как страх искривляет мою реальность, искривляет мое отношение, и я все равно поступаю по-новому, несмотря на этот страх, потому как в третьем шаге я открыл любящего и заботливого Бога. И я знаю, что программа позволяет нам освободиться от тревоги. Страх, он становится чувством, он перестает быть дефектом характера. И страх, который я сегодня ощущаю, он становится чувством, а не дефектом. Я не беру никакое медикаментозное лечение, все психиатры на меня махнули рукой, социальные работники тоже, и только Бог меня усыновил. Бог мне сказал, ты знаешь, только я тебе смогу
помочь.
Но раньше это было не так. Раньше я был готов платить много денег для того, чтобы пойти к кому-то, и этот человек избавил меня на некоторое время от страха. И из этого поведения очень тяжело выйти. Моя болезнь, она называется духовной болезнью. И когда страх является моим дефектом, он или же парализует меня, или же он управляет моими действиями. И вот эти состояния жуткой тревоги, они идут вместе со страхами, точно так же, как злость идет вместе с обидой. Страх – это что-то встроенное очень-очень у меня глубоко, а вот эти припадки тревоги, вот эти атаки беспокойства и тревоги – это что-то, что приходит и уходит.
Мы
И мы не работаем по программе для того, чтобы полностью искоренить или бороться с этими состояниями тревоги и страха. То, что мы делаем в программе, мы это препоручаем. Три-четыре года мы каждый день делились в группе своими страхами по телефону. И то, что мы делали, мы составляли список этих страхов. И каждый день мы читали эти списки страхов друг другу и препоручали их друг другу. И в начале дороги я не мог освободиться от своих страхов, потому как время, когда я буду освобожден, оно не находится под моим контролем. Написано в абзаце «Кто такой зависимый?», что наше выздоровление это не работает как волшебная палочка. То есть я не могу сейчас прийти, составить список страхов, поделиться об этом, и все это исчезнет и навсегда меня оставит. Так это не происходит. И точно так же, как со своим желанием употреблять. Я могу хотеть употреблять, но я не употребляю, я препоручаю свое желание употреблять Богу, и в свое время я буду от него освобожден. Полная аналогия с нашими страхами. Мне нужно увидеть в своей жизни, где я употребляю своими страхами. Где я действую, исходя из страха не получить любовь? Где я действую, исходя из страха, что у меня не будет отношений? Где я действую, исходя из страха, что я не обрету безопасность? И я всю жизнь пытался найти каких-то сильных личностей для того, чтобы спрятаться возле них. И знаете, что происходило потом? Я видел еще большие слабости в этих сильных личностях, чем были у меня. Я помню, как я разговаривал с матерью, когда писал четвертый шаг, потому как мать помнит меня лучше всех. Она мне рассказывала, что я всегда в детстве очень сильно держался за нее, я пытался за нее ухватиться, и когда она не могла этого сделать, как я орал, бил ногами, бесился и истерил. Это вот этот страх, который шел со мной с самого детства. И мое употребление, это было решением, лекарством против моих тревог. Когда я употреблял, я переставал чувствовать беспокойство и страх. И кроме этого, я становился способным делать вещи употребившим, которые я был не способен делать трезвым.
אני רוצה שתבינו דבר מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על להשתמש בפחדים, כשאנחנו מדברים על איך הפחד משתק אותי ומנהל אותי, עכשיו אני אתן.
Нам нужно очень хорошо увидеть, в каких местах я употребляю своими страхами, в каких местах этот страх начинает управлять моими действиями, или же он не дает мне действовать, и он меня парализует. И вот даже очень простой пример. Идет группа, и я записываюсь в список тех, кто хочет поделиться. Еще до того, как этот список доходит до меня, и у меня открывается диалог между моим внутренним миром и между моей головой. И то, что меня больше всего интересует, это не то, что я скажу, когда я буду делиться. Нет. Меня интересует, каким образом на меня посмотрит группа после этого. Как она меня воспримет после этого.
כשאני הייתי במקום הזה, זה היה מגיע לתור שלי, תמיד הייתי יוצא לשירותים שתי אנשים לפני שזה מגיע אליי.
Я переживал до такой степени, что за два выступающих до того, как должна прийти моя очередь, я убегал в туалет.
עכשיו תראו דבר מדהים. אני שואל, מאיפה זה התחיל?
И давайте посмотрим, откуда началась вот эта атака страха.
הרעיון הזה, לפני שאני מתחיל לפתוח את הפה, לפני שאני מתחיל לדבר, לפני שאני מתחיל לעשות פעולה.
И давайте посмотрим на то, что происходит перед тем, как я открываю рот на группе, или я начинаю делать какое-то действие.
פתאום מתחיל דו-שיח.
У меня начинается внутри диалог.
בין הראש לבין הבטן, שבתוכנית קוראים לזה ריכוז עצמי קיצוני, ובתוך כל ריכוז עצמי חייב להיות מתחת לזה פחד.
То, что происходит перед вот этим действием, у меня начинается диалог между моим внутренним миром и между моей головой, открывается такой поток мыслей, и на языке программы это называется самоконцентрация.
Хаяв льот митахат лезе пахад.
И под вот этой самоконцентрацией всегда прячется какой-то страх.
Рикуз ацми ве пахад тамид олех беяхад, зе кмо баал ве иша.
Самоконцентрация и страх, они идут всегда вместе, как муж и жена.
Эн мециут ше рикуз ацми бли пахад.
Не существует самоконцентрации без страха.
כי את נמצאת בתוך העולם שלך, והפחד זה משהו שמנהל אותך, ושם אין אלוהים, אין אמונה, ואין את עצמך.
Потому как в моем внутреннем мире, если я начинаю жить в этом страхе, я отключаюсь от Бога, я отключаюсь от веры, и также я отключаюсь от себя.
ואז את הופכת את האנשים מסביבך לאלילים.
И я сразу же начинаю делать окружающих меня людей богами. И когда я делаю божество из человека, он становится для меня более большим, более важным, более сильным. Я начинаю думать, как они на меня посмотрят, что они во мне увидят.
פתאום אני ראיתי דבר מדהים. אני לא יודע איך אתם חוויתם את זה. אבל קודם כל אני גדלתי בסביבה שלא היה מקום לדבר. ואם כבר דיברתי, סתמו לי את הפה.
Я вам могу рассказать о своем детстве. Я вырос в таком окружении, в котором я не мог говорить.
או שאני מדבר שטויות.
И когда я открывал рот и начинал говорить, мне его закрывали тем, что я якобы говорю какие-то глупости. Моими словами пренебрегали, они были не важны.
אני גדלתי בסביבה כזאת שאם רק הייתי מדבר על קושי, אז היו עושים לי תחרות מי יש לו יותר קושי.
И вот у меня было так, что если я говорил о какой-то трудности, то сразу же начинали устраивать соревнования трудностей и начинали говорить, как им тяжело. И часто происходит такое, что я говорю с кем-то на программе, человек меня не может дослушать и сразу же начинает говорить, насколько у него больше трудностей. Я много раз говорил об этом, что в своем детстве вот эта первая связь с самыми важными личностями вокруг меня, тех, кого я встретил в своей жизни в первую очередь. Если я вот в этой самой первой связи со своими родителями, с окружающими людьми, я начинаю чувствовать, что я не могу на них положиться, я не могу на них опереться, у меня начинается чувство страха. Я сразу же начинаю распространять вот этот страх на окружающий мир и на высшую силу. Я не могу верить, я не могу надеяться. И у меня вырабатывается такое представление, что я не могу доверять, нету хороших людей, мир плохой, на Бога нельзя положиться. И вот такому человеку очень сильно подходит концепция наказывающего Бога. Я смотрю на вот этих людей вокруг меня, и я вижу наказывающего Бога. Это очень подходит вот этой ситуации. И вот эти ситуации, вот эта концепция наказывающего Бога, она очень сильно формирует мой страх. И вот я хочу посмотреть свою личность и понять, откуда происходит вот это... концепция наказывающего Бога. Почему я настолько сильно держусь за вот эту концепцию наказывающего Бога? У меня была настолько сильная концепция наказывающего Бога, что я даже боялся говорить о тех ситуациях и тех чувствах, которые у меня были к моим родителям. Я был уверен, что даже за это меня Бог может наказать. Потому как это была моя нравственность, которую мне привили. Я не видел, что я духовно болен, душевно болен. Я не видел, что мои чувства больны.
אני לא הבנתי שכל עוד שאני לא מדבר ואני לא נפטר ואני לא פותח, אני לא באמת קרוב לאנשים. ואני לא אוהב, לא רק שאני לא קרוב ולא אוהב, אני שונא.
Я не мог понять, что пока я не начну говорить об этом, я не смогу приблизиться к людям. И я не то, что не смогу их полюбить, я на самом деле продолжу их ненавидеть. Я очень был далек от людей. Я постоянно вынашивал планы мести. Я обвиняю. И я никогда не видел вот эти механизмы поведения. И когда я пришел на программу, я увидел, как я себя веду в группе людей.
Я
И я настолько боялся, что если я открою свои страхи, те ситуации, которые со мной были, расскажу, кто я есть на самом деле, я боялся, что меня люди отвергнут. И поэтому в начале дороги я приходил к своему спонсору, и когда я хотел спросить обратную связь, я начинал говорить: ты знаешь, меня послали у тебя поинтересоваться, что бы ты посоветовал человеку, который попал в такую-то и сякую-то ситуацию. И мои секреты, которые я боюсь рассказывать, это очень опасная вещь. Почему мне говорят в программе, что секреты могут меня убить? Потому как, когда я остаюсь с этими секретами, я не являюсь самим собой. Я там живу в каком-то отрицании, я хожу с какими-то масками. Я очень сильно не принимал себя вот с этой болезнью, потому как я в какой-то момент увидел, что я не могу не действовать, исходя из своих инстинктов. Я не могу отложить удовлетворение какого-то желания. У меня не было границ. Я постоянно драматизировал. У меня были постоянно крайности. То я начинаю кричать на весь мир, что со мной происходит, то я полностью закрываюсь. То я захожу в одержимость, то я полностью отключаюсь. Я был человеком, был ребенком, который думал, что он центр этого мира. Самые мои большие обиды на родителей были из-за того, что мне казалось, что они меня не замечают. Но почему я себя никогда не спрашивал, почему я их не замечаю? Я никогда не замечал, что у меня, оказывается, есть 8 братьев, и родители должны также и ими заниматься. Мое мировоззрение было сконцентрировано вокруг того, как это относится ко мне, как это обижает меня, как это крутится вокруг меня. И как это проявляется сейчас? Сейчас я, будучи взрослым человеком, родителем, сыном, мужем, женой, каждый раз, когда я проваливаюсь вот в эти обиды, и я проваливаюсь вот в эти ощущения, что мне не додали, меня недолюбили, и со мной нечестно поступили, и это несправедливо, я всегда захожу в самоконцентрацию. Я возвращаюсь вот к этой старой привычке из детства. Я захожу в страх. И я очень сильно боюсь, что меня не замечают. И я вообще не способен видеть кого-то другого. Еще с первого шага мы говорим о самоконцентрации. И вот что такое вот этот диалог между моим внутренним миром и головой? Что есть вот эта самоконцентрация? Употребляю я этой самоконцентрацией или нет? Я нахожусь в самоконцентрации или я делаю какие-то действия, чтобы выйти из этого? Например, позвонить спонсору. Я также могу взять бумагу и написать об этом. Я очень сильно рекомендую писать. Потому как бумага, ручка и Бог, они могут вынести все. И вот эта ручка с бумажкой, они вытаскивали из меня чувства, они вытаскивали из меня секреты, они вытаскивали из меня мои страхи. И после того, как я написал это меньше меня контролирует, потому как после того, как я это написал, я вижу это рядом с собой на бумаге, я уже не один в этой ситуации. И следующий шаг, это если у меня есть мужество, то я могу поделиться с кем-то тем, что я написал. И вот это моя самая первая связь с моими окружающими людьми в детстве. У меня сложилось вот это ощущение, что если я кому-то расскажу, кто я есть на самом деле, то есть в настоящем, если я возьму и прочитаю с этого листа то, что я написал, у меня сложилось ощущение, что я буду отвергнут. И поэтому у меня сложилось заблуждение, что лучше мне вообще не говорить об этом. Посмотрите, как часто происходит. Мы приходим в комнату и мы молчим. Мы берем спонсора и мы ему не звоним, не разговариваем. И вот это, когда я молчу о том, что происходит со мной, когда я не делюсь, это и есть мой страх. И самый большой подарок на программе, который я получил, это не то, что происходит со мной в жизни, а это именно то, что я могу поделиться с вами всем, что происходит в моей жизни. Это и есть откровенность. Я могу быть в откровении со своей душой. Я могу быть откровенен по поводу своих чувств, своих желаний, о своих инстинктах, о своих секретах. Обо всем я могу быть откровенен. И когда я говорю об этом, я знаю, что несмотря на то, что я скажу, я остаюсь ребенком Бога, любимым и избранным. И я увидел, что вот эта концепция наказывающего Бога, она обслуживала мое отрицание, мою неоткровенность и мое отсутствие смирения. Потому как на самом деле, когда я сбрасываю на кого-то свои проблемы, я обвиняю кого-то, каждый раз, когда я ищу причины своих проблем в ком-то другом, когда я обвиняю в своих проблемах кого-то другого, я на самом деле боюсь посмотреть на свою часть и посмотреть на то, что я должен делать с этой ситуацией.